Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, как всегда, по пятницам в гостях у программы «Светлый вечер». Здесь также Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Говорим про рождественские чтения, которые проходили на минувшей неделе, уходящей неделе, скажем так, в Москве. И вот Владимир Легойда был, конечно же, участником разных направлений, работ разных секций. Об этом мы говорим, это обсуждаем.
Я хотела спросить про направление «Церковь, государство и общество». Я так понимаю, что вы его курировали.
Да, наш отдел. Но вот я уже сказал, что в рамках этого направления был круглый стол в Совете Федерации, была конференция в МГУ, и у нас была встреча, она территориально, как принято говорить, проходила в Храме Христа Спасителя, в Патриаршем зале была встреча с руководителями информационных епархиальных структур и отделов по взаимоотношению церкви с обществом, поскольку мы сейчас все эти структуры так или иначе с ними взаимодействуем.
Они в каждой епархии есть, да, подобные отделы?
Ну, в большинстве, не в каждой. Пока не в каждой, особенно есть, ну, вот, вновь созданные епархии, где еще только-только формируется вот эта управленческая структура. Вот, там не в каждой. Но я бы сказал, что в большинстве епархий есть и пресс-службы, которые с нами находятся на взаимодействии, и информационные отделы, и отделы по взаимоотношению церкви с обществом. Вот. И, соответственно, для нас это была хорошая возможность посмотреть друг на друга. Вот. В этой встрече принимал участие протоиерей Дмитрий Рощин, который в нашем отделе занимается, будет заниматься сейчас, это для него новое, так сказать, послушание.
Он не из нашего эфира о нем узнает?
Нет, ну что, если он уже во встрече принимал участие, вот, а он уже как представитель руководства отдела принимал участие в этой встрече, отец Дмитрий будет заниматься взаимоотношением как раз-таки с общественными организациями и с обществом вот в этом смысле. И мне кажется, ему было важно посмотреть на людей, с которыми придется работать. Вот. И он, безусловно, очень важные говорил слова, которые мне хотелось бы вот сейчас вспомнить. Он говорил, поскольку в зале было много священников, и он говорил о том, что любое вот служение церкви, в том числе и вот в рамках наших существующих отделов, синодальных или епархиальных, это все равно служение пасторское. И он говорил о важности личного участия, личного отношения к людям, что отношения с общественными организациями, это для нас, это, может быть, в первую очередь личные отношения с людьми, которые эти организации представляют, которые там находятся. Вот, поэтому призывал вот не к бумажному, так сказать, обмену только, да, или там электронному, как сейчас, может быть, более принято, а к непосредственному вот взаимодействию и участию в делах вот общественных организаций, которые какими-то полезными вещами занимаются.
Здесь надо оговориться, что отец Дмитрий в прошлом актер из актерской среды, семьи и занимается катехизацией своих бывших коллег.
Да, он, если я не ошибаюсь, по образованию он режиссер по первому. Вот. Он действительно очень хорошо знает творческую среду и очень успешно с ними взаимодействует.
А давайте вернемся к цитате, которая у нас прозвучала в начале программы, о том, что будущее определяется не курсом валют, а школах.
Кстати, да, да.
Потому что мы эту тему не раскрыли, а между тем, мне кажется, она очень актуальна.
Давайте раскроем.
Давайте.
Ну, ведь курсом валют, как нам кажется, сейчас особенно тоже наше будущее определяется не в последнюю очередь.
Ну, вы знаете, это если у вас, если вы привыкли жить, так сказать, таким образом, то, наверное, тут есть, я думаю, очень много людей, по крайней мере, ну, вот в нашей стране, которые, жизнь которых не так сильно или, по крайней мере, не напрямую связана с курсом валют, вот, и которые вообще с валютой или с необходимостью что-либо покупать или продавать, я имею в виду валюту на рубли или рубли на валюту, они вообще особо не сталкиваются, хотя понятно, что
цены в продуктовых тоже отражаются.
Отражается, безусловно. Да, нет, безусловно, я вообще не собираюсь говорить о том, что у нас все хорошо, и, знаете, выполнять какую-то такую несвойственную мне функцию и ненужную, о том, что все хорошо, и делать вид, что вот я не вижу, что происходит в всех же магазинах. Нет, я хотел сказать, что в любом случае, ну, это какие-то вещи, которые так или иначе, конечно, будут на нас влиять, и которые будут меняться в ту или в другую сторону, надеюсь, что в лучшую, ну, в какой-то, надеемся, краткосрочной перспективе. Я говорил о некой, о том, что, вот, как говорят, на длину, да, или в, ну, в какой-то перспективе серьезной. Вот, и это, конечно, определяться будет тем, что происходит в наших школах, чему учат детей, чему они там, может быть, даже важнее, учатся, научаются, какими они выходят из этой школы или проживают школу, каким образом. Вот, и я здесь не устану повторять о том, что мне кажется, что, конечно, это очень-очень проблемная сфера. Вот, для нас, мне кажется, что там есть целая совокупность факторов, ну, неких, как принято говорить, объективных, да, то есть какие-то вещи не сделаны, потому что их вот, ну, по ряду причин просто невозможно сделать, а какие-то потому что, ну, что-то не делается из того, что делаться могло бы. Вот, мне кажется, по-прежнему, я много раз это говорил, что там, не будучи противником системы тестовой и ЕГЭ как такового, я считаю, что сведение всего к ЕГЭ под лозунгом борьбы с коррупцией в вузах, оно, может быть, какую-то отчасти решило, ну, безусловно, наверное, решило отчасти проблему вот эту вузовской коррупции.
Решило,
потому что как, просто если вы, большинство ведь вузов принимает по результатам ЕГЭ, потом там нет предмета, так сказать, да, для коррупции. Вот, а другое дело, что, что оно сделало вот с процессом подготовки вообще школьников, да, и когда человек, начиная там уже, я так понимаю, с 8 класса, но уж точно с 9, готовится сначала, как называется, ГИА, да?
ГИА, да.
ГИА, экзамен первый, 9-классный, а в 9 классе, а потом к ЕГЭ, это ведь определенный тип подготовки, это определенные навыки, которые вырабатываются у человека, и, соответственно, отпросить атрофируются многие другие навыки, умения, даже если они были. Да? А потом все это, на это все накладывается, или это накладывается на серьезные изменения, происходящие вот в информационно-технической, технологической среде, да, и когда подрастающее поколение с детства общается с тем, что называется замечательным словом «гаджет», да, у них же складываются другие способы получения информации, другая манера ориентации в пространстве информации, включаются другие механизмы запоминания, вот что запоминается, как запоминается. Да. А поисковые системы, они вообще совершили революцию, да, потому что, если вы помните, мы раньше говорили, что человек с высшим, не просто с высшим образованием, тот знает, где найти. Вот создание интернета и поисковика, они эту систему бросили ей очень серьезный вызов. Потому что, в принципе, обладая, ну, минимальным каким-то набором, там, понимающей, я не знаю, там, вот этой поисковой истории, можно все найти без особых затруднений. Хотя тут уже включается фактор, как отфильтровать из полученной информации вот ценную, не ценную, все равно, конечно, человек должен... Ну, образованный, понимать, вот, какого качества информация к нему пришла, хотя бы по косвенным признакам. Да? Вот. Ну, это как раньше книгу ты берешь, это дело же не только в названии, а есть ли там научный редактор, да, кто автор, ну и так далее. Вот такой стандартный набор из порядка 10 пунктов могу перечислить.
И, прошу прощения, что перебиваю. Сейчас даже спецкурсы уже появились в вузах, посвященные тому, как правильно атрибутировать и проанализировать информацию в интернете, как отличить подлинную.
Да, и это неизбежно. Меня знаете, что здесь вот смущает? Дело в том, что у нас как-то долгое время говорили, я об этом тоже говорил, в общем-то, это справедливо было, что когда вузы вынуждены выживать, мне вот ближе вузовская тема, да, то они проводили наборы, когда вот появилось платное образование, не очень соотнося количество будущих специалистов, ну, с так называемой потребностью рынка. Да. Это, конечно, ну, не очень хорошо, потому что важно понимать, если вот вы по стране, там, масштаб, готовите столько там, не знаю, юристов, да, а найдут ли через 5 лет, вот как это было еще до перехода на систему 4+2, найдут ли такое количество юристов себе работу, а востребованы ли они будут. Это правильно. И об этом говорили много, по этому поводу пытались что-то сделать, а что там сокращать, сливать, там, укрупнять и прочее, но меня другое беспокоит, о чем практически не говорят. Образованный человек и вообще образование нельзя сводить и измерять. Об этом мы часто говорим, Святейший Патриарх об этом говорил, нельзя оценивать результаты образования только факторами экономическими или социальными. Просто образованный человек от необразованного отличается просто иным видением мира. Да? И это вот то, что, может быть, нельзя посчитать, да, но это то, что называется вот таким замечательным словом «культура». Образованный человек как включенный и способный воспринимать вот это мировое культурное наследие, да, и творить новое. Вот. И это, конечно, очень важно, потому что, понимаете, когда студент всерьез задумывается над вопросом, студент гуманитарного вуза на втором курсе, всерьез задумывается над вопросом, кто такой Данте, и не может ничего на этот вопрос ответить, на мой взгляд, это катастрофическая ситуация.
Что он всерьез задумывается, вы сказали ключевую фразу.
Ну, я иронизирую здесь, я задумываюсь в том смысле, что он просто долго думает, а потом говорит, нет, не знаю.
Ну, при ответе вам.
Да.
Да.
Ну, вот, это значит, что он просто не ходил на лекции, или что это значит?
Нет, это значит катастрофа, потому что, понимаете, есть понятие фоновые знания. И вот, ну, условно говоря, есть знания, которые человек получает в школе, в институте, есть фоновые знания, которые он получает, я не знаю, из всего, начиная от там, того, что он видит на рекламных счетах, и заканчивая тем, какие корешки каких книг, если они имеются у него дома, он, проходя мимо, прочитывает, да, или там телевизор и прочее. Это значит, что не то, что не только то, что он не ходил на лекции, это само собой, да, или спал на них, или еще что-то. Это значит, что в фоновых знаниях человека, учащегося на втором курсе гуманитарного вуза, такое слово, как Данте, отсутствует.
Вы знаете, Владимир Романович, я тут столкнулся с тем, что студенты крупнейшего в стране гуманитарного вуза, да что там, РГГУ, отделение русской филологии, филфака, не знают, что такое Евангелие.
В каком смысле не знают?
Не
слова
знаю,
не слышали.
Слова, ни книги, ни
в прямом, наверное.
Слушай, ну, мне кажется, это фантастика.
Нет, я вот...
Я думаю, что нет. Вот. И это, конечно, не беда конкретных вузов.
Это
я,
не беда вузов,
да,
абсолютно.
Просил бы
это...
не обижаться никого из, вот, из тех, кто там, самоотверженно трудится в учебных заведениях у этих. Но да, действительно, это вот какая-то совсем... Это совсем другая история. Понимаете, есть, конечно, вещь понятно, что фоновые знания, они всегда меняются, они поколенчески меняются. Да? Но должно быть что-то, что, на мой взгляд, что, конечно...
Поэт Григорий Кружков, наш поэт, один из талантливейших переводчиков английской поэзии, Йейтса, там, в том числе поэзии нонсенса, который вообще, по-моему, перевести это просто... Он в одном из интервью сказал такую вещь, что если бы он родился где-то на Остоженке или Якиманке, то у него бы в детстве, так или иначе, среди знакомых оказались бы гуманитарии. И он бы увидел все, там, все те самые корешки на полках, о которых вы, Владимир Романович, говорили, mm-hmm. и он бы там знал о существовании, там, имел бы вот это фоновое, базовое mm-hmm. знание. Но его детство прошло иначе. Он не знал, у него не было... Тем не менее, это не помешало ему стать тем, кем он является, да, выдающимся переводчиком английской поэзии, который, ну, там, может перевести Йейтса, которого, ну, никто, кроме него, перевести, ну, вот, ну, так, как он, перевести не может. Ну, все-таки...
Да, вы правы, но вы же говорите о... Простите, о том, что это штучном таком, так сказать, не, человеке.
Я защищаю вашего студента, который всерьез задумывался над тем, что он же задумался.
Я не готов его... Я его защищаю только в том смысле, что мне его жаль, искренне. Вот. Но понимаете, в чем дело? Его очень сложно сравнить с тем переводчиком, о котором вы нам сейчас поведали, потому что ведь тут вопрос в том, что еще нет мотивации у людей. Понимаете, у человека была мотивация, он мог вырасти в подворотне, там, или, я не знаю, давайте вспомним там, литературу, например, там, Мартин Иден, да, там, моряк, который становится там, выдающимся писателем, что была мотивация. Вот. А сейчас это, вот, как в моем любимом анекдоте, да, почему он не худеет, нет мотивации. И вот, соответственно, я всегда его студентам рассказываю, отвечая на вопрос, вы можете научить нас писать? И я говорю при одном условии, что вы будете этого хотеть. Вот, поэтому, понимаете, действительно, вы правы, фоновые знания, они не определяют. Но мы-то сейчас говорим не об отдельных гениях, путь которых может быть тернист, извилист и разнообразен, а мы говорим об общей массе, понимаете? То есть, условно говоря, там, наше поколение, да, когда слышит, там, видит или слышит 41-45 или 41-45, будут думать, скорее всего, о годах начала и окончания Великой Отечественной войны. Я думаю, что подростки будут думать, ну, не знаю, о размере обуви, еще о чем-нибудь. Да, это тут, с одной стороны, ничего не сделаешь, но, с другой стороны, вот эта вот общая фоновая история, да, она все равно какие-то, ну, она ведет либо к, ну, как определенному культурному, так сказать, насыщению, вот, да, человека.
Мне, с одной стороны, хочется сильно вам возразить, что не может быть, ну, 41-45. А ну, с другой стороны, я сразу свой пример про Евангелие и студентов.
Ну, конечно, вот. И, ну, потом, на самом деле, в этом нет, вот в самом этом примере, конечно, еще нет никакой катастрофы. Другое дело, что вот, ну, общая тенденция, да, вот к облегчению, к оглуплению, она ведь очевидна совершенно, да, к там, у нас в наших там фоновых знаниях было много пафоса. Вспомним все, что относилось к фоновым знаниям там советского человека, да, эти надписи на заборах, ну, я имею в виду не те надписи, о которых не принято говорить mm-hmm. в приличном эфире, а там «Народ и партия едины», там было много там пафоса, там, может быть, лжи и лицемерия. Но в современных фоновых знаниях, все эти рекламы, там же много глупости, греха и соблазна. Понимаете, вот, вот о чем вот я говорю.
Вот тут я бы, может быть, и возразил, потому что я сразу вспоминаю Пелевина и Generation P. Но это, правда, было начало 90-х, и там рекламой занимались другие люди.
Да нет, я имею в виду все эти «ты этого достойна» и так далее. Это же вдалбливается, ведь любой рекламщик знает, любой маркетолог знает, что люди, рекламщик должен понимать, чем, что он рекламирует. Да? И это не товар, а это философия товара. То есть люди, которые там рекламируют, допустим, там, я не знаю, косметику, духи, они продают красоту, ну, как они считают, да, вот такова философия. Угу. И вот это все позиционируется в определенных категориях, и, но эксплуатируются, это понятно, человеческие эмоции, чувства и страсти, и, как правило, чувства низменные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в гостях у «Радио Вера». А у нас в руках с Лизаветой по номеру, свежему номеру «ФОМЫ» за февраль уже 2016 года. На обложке такая традиционная, ну, как сказать...
Традиционно-талантливая.
Традиционно-талантливая фотография надкусанного яблока с надписью «Вещдок номер один». Виновные. Правда ли, что за грехи Бог выносит нам смертный приговор? Ну, мне кажется, это довольно традиционный вопрос, который ставит журнал «ФОМА». Да, и в течение номера там.
И, как всегда, очень интересно на него отвечать. Нескромно сказал он.
Алексей, я бы сказала, что это скорее традиционный вопрос, который задают сами себе люди, а журнал «ФОМА» пытается на него ответить.
Задают авторам журнала «ФОМА», а журнал «ФОМА» в очередной раз с блеском на него отвечает.
Ну, хорошо, тогда вопрос, в общем, был задан. Правда ли, что за грехи Бог выносит нам смертный приговор?
А вот надо прочитать материал.
Я понимаю.
Не, ну, конечно, там, конечно... Вот в таком, в линейной такой схеме и короткого ответа на конкретный вопрос, ответ нет. Да? Ну, в том смысле, что это не приговор, там не Бог выносит и так далее, но, конечно, здесь есть о чем поговорить.
Ну, традиционное представление просто большинства людей. Я сделал что-то хорошее, Богу это понравилось, он меня погладил по голове. Я сделал что-то плохое, все, меня отправили в ад, я там навсегда.
Это, ну да, же... но это вот традиционно далекое от подлинного христианского смысла отношения человека с Богом представление такое. То есть здесь в любом случае недаром вот Евангелие, та книга, которую, как мы с вами сегодня выяснили, не знают некоторые студенты, она вообще говорит об отношениях Бога и человека как об отношениях отца и детей. И хотя в отношении отцов с детьми бывают разные ситуации, бывают, конечно, и наказания и прочее, но там доминирует любовь, и главным чувством, определяющим все, является любовь. Вот из этого мы исходим, в том числе и в этом номере, когда отвечаем на этот вопрос.
А что, получается, что ложное представление о христианстве преобладает у большинства людей, которые даже причисляют себя к православию, ну, хотя бы по факту крещения, да? Мы же на протяжении многих лет слышим эту потрясающую статистику про 80% православных людей, хотя бы вот по тому, что они крещены, да? Но, с другой стороны, получается, что представление... Ну, люди не являются ни православными, ни христианами, просто потому что представление их о вере, о взаимоотношении Бога и человека, они абсолютно не христианские.
Вы знаете, мы с вами уже неоднократно говорили о полезности останавливаться в шаге от обобщений. Поэтому ответить на ваш вопрос у большинства ложное, я, конечно, положительно не готов. Ну, просто потому что это обобщение, которое слишком... Чтобы сделать его, нужно слишком ответственно, я к этому подхожу, чтобы его сделать. Вот. Другое дело, что, ну, конечно, у людей там разные представления, часто они далеки от собственно христианских в том или ином вопросе. Вот. Нередко это люди православные, но, кстати сказать, не только те, которые не знают. Вот я недавно в Фейсбуке, например, другой аспект вам этой темы расскажу, с вашего позволения. Я в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого опубликовал видео его песни, угу, и написал, что там что-то такое, ну, Владимир Семенович, там, спасибо, там, с днем рождения и так далее. И кто-то, видимо, очень православный, мне написал, он в аду, какой смысл этих поздравлений. Вот. Ну, понимаете, если человек считает, что он знает точно, кто в аду, а кто нет, вот, то, вот, на мой взгляд, его представления о христианстве максимально далеки в том числе от православной догматики, потому что брать на себя функции Господа и решать, кого там Господь отправил в ад. И вообще возникает вопрос, каковы у этого человека представления об аде. Видимо, представления сходные с теми, которые когда-то фигурировали еще в советское время, в поздней советской, в газете «Комсомольская правда», где сказано было, что пробурили там землю на 14 километров, и там микрофон зафиксировал крики, скрежет зубовный, вот он, ад найден, и такая была сенсация.
Ну да.
Но опять же, не судите.
Ну, если да, это, конечно, тут совсем другая история.
Хорошо, здесь вот можем...
На этой оптимистической ноте.
Поставить многоточие, да? Владимир Легойда, руководитель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, в программе «Светлый вечер», как всегда, по пятницам был сегодня. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго. До встречи.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».